Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Антонии Великом. Далее из архива нашей радиопрограммы беседа Александра Никифоровой с историком искусства Алексеем Лидовым об Эфиопии. И в завершение нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Наставление некоего старца Харитона. Причина всякого зла — тщеславие и похоть. Не возненавидевший их не победит страстей. Старые грехи сильно вредят при одном воспоминании, потому враг всячески старается возобновить их в памяти, даже под предлогом исповеди или подозрения неполноты ее, ибо в то время и светлый, и ненавидящий страсти ум легко омрачится. Как от трудов и бесчестия рождаются добродетели, так от наслаждений и славы — грехи. Страстным должно молиться и пребывать в послушании до последнего издыхания. Если хочешь избавиться от злых помыслов, восприми уничижение и скорбь, и притом не частью только, но во всякое время и во всяком деле. Обученный произвольными скорбями неприступен для непроизвольных помыслов, а отказывающийся от первых против воли пленяется последними. Если хочешь избавиться от искушений, бодрствуй всегда, и молись непрестанно Богу, полужи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих. Смиряй себя, помни, что ты земля, и в землю пойдешь, внимай себе, и разбирай свои дела, а не чужие. Кто, оставя себя, судит о других, тот налагает на себя чужое бремя. Горе, снедающим плоти людей языком своим, горе, забывающим свои грехи и разбирающим дела других, недовольны им своей тяжести, что обременяют себя чужую. Прежде себя врачуй, себя помилуй, свое бревно изми из ока своего, тогда можешь врачевать других и изымать сучец из ока их. Хорошо сказали отцы, что человеку нельзя обрести покоя, если он не внедрит в сердце своем помышление, что в мире только Бог и Он один, не обращая ума ни к чему другому, а прилепляясь к Нему единому. Таковый вскоре обретет покой и свободу от тиранства страстей, ибо говорится: «Прильпе душа моя по тебе, мне же прият десница твоя». В мире так распространено зло, и грех так обычен, что многого даже не считают грехом, особенно же осуждение. Язык осуждающего злее ада, ибо ад примет только злых, а он пожирает злых и добрых. Три вещи не позволяют добродетелям сдружиться с умом – пленение, леность и забвение. Злее же всех забвение, ибо оно разоряет все, что не созидает человек. Как вода огню, оно противно вниманию. От невнимания к себе – нерадение. От нерадения – презорство и уныние, от тех похоть, а далее человек опять возвращается вспять. Бега и дерзости, как смертоносного яда. Врачество против нее есть тщательное хранение сердца и непрестанное взывание ума ко Господу Иисусу Христу, без которого мы не можем творить ничего. Далеко от жени от тебя дух многоречия, ибо в нем сокрыты семена всех страстей. Там ложь, там дерзость, там осуждение и клевета, там сквернословие и буесловие. Добродетель, устаревающая через злострадание, умерщвляет страсти. Но если вознеродим, тщеславие и похоть опять оживят их. Невозможно стяжать, что доброе без терпения и воздержания, смирение и непрестанные молитвы. Ревнуй о чистоте души и тела, ибо нечистота далеко отгоняет ангелов и созывает, как рой демонов, кои омрачают и влекут все в большую и большую нечистоту.
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Антоний Великий. Антоний Великий родился в Египте около 250 года от благородных и богатых родителей, воспитавших его в христианской вере. В 18 лет он лишился своих родителей и остался один с сестрой, которая была на его попечении. Однажды он шел в церковь и размышлял о святых апостолах, как они оставили все, чтобы идти за Господом. Входит в храм и слышит евангельские слова. «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небе, и иди вслед за мной». Эти слова поразили Антония. Как бы сказаны были Господом лично ему. Вскоре после этого Антоний отказался от наследства после родителей в пользу бедных жителей своего селения, но недоумевал, на кого он оставит сестру. Озабоченный этой мыслью, он в другой раз входит в храм и слышит там опять как бы к нему обращенные слова Спасителя. «Не заботься о завтрашнем дне. Завтрашний день сам будет заботиться о себе. Довольно для каждого дня своей заботы». Антоний поручил сестру известным ему христианским девственницам и оставил город и дом, чтобы жить уединенно и служить одному Господу. Удаление преподобного Антония от мира совершилось не вдруг, а постепенно. Сначала он пребывал близ города у одного благочестивого старца, жившего уединенно и старался во всем подражать ему. Посещал и других отшельников, живших в окрестностях города, и пользовался их советами. Уже в это время он так прославился своими подвигами, что его звали другом Божиим. Затем он решается уйти дальше, зовет старца с собой, и когда тот отказался, прощается с ним и поселяется в одной из отдаленных пещер. Один из друзей его по временам приносил ему пищу. Наконец, святой Антоний удаляется совсем из обитаемых мест, переходит реку Нил и поселяется в развалинах воинского укрепления. Он принес с собой хлеба на 6 месяцев, а после получал его от друзей своих только 2 раза в год, через отверстие в кровле. Нельзя изобразить, сколько искушений и борьбы вынес этот великий подвижник. Он страдал от голода и жажды, от холода и зноя. Но самое страшное искушение пустынника, по слову самого Антония, в сердце. Это тоска по миру и волнение помыслов. Ко всему этому присоединились прельщения и ужасы от демонов. Иногда святой подвижник изнемогал, готов был впасть в уныние. Тогда или сам Господь являлся, или посылал ангела для его ободрения. «Где ты был, благий Иисусе? Почему вначале не пришел прекратить мои страдания?» — воззвал Антоний, когда Господь после одного тяжкого искушения явился ему. «Я был здесь», — сказал ему Господь, — «и ждал, пока не увижу твоего подвига». Однажды среди ужасной борьбы с помыслами Антоний воззвал: «Господи, я хочу спастись, а помыслы не дают мне». Вдруг он видит, кто-то похожий на него сидит и работает, потом встал и начал молиться, затем опять сел за работу. «Делай так, и спасешься», — сказал ему ангел Господень. Уже 20 лет жил Антоний в своем уединении, когда некоторые из друзей его, узнав об его местопребывании, пришли, чтобы поселиться вокруг него. Долго они стучали к нему и просили его выйти к ним из своего добровольного заключения. Наконец решились уже выломать двери, как Антоний отворил их и вышел. Они удивились, не найдя в нем следов изнурения, хотя он подвергал себя величайшим лишениям. Небесный мир царствовал в его душе и отражался на лице. Спокойный, сдержанный, ко всем одинаково приветливый, старец скоро сделался отцом и наставником многих. Пустыня оживилась, в горах кругом явились обители иноков. Множество людей пело, читало, постилось, молилось, трудилось, служило бедным. Святой Антоний не давал своим ученикам каких-либо определенных правил для монашеской жизни. Он заботился только о том, чтобы укоренить в них благочестивое настроение, внушал им преданность воле Божией, молитву, отрешение от всего земного, неусыпный труд. Но святой Антоний в самой пустыне тяготился многолюдством и искал нового уединения. «Куда ты хочешь бежать?» — был голос с неба, когда он на берегу Нила дожидался лодки, чтобы удалиться от людей. «В верхнюю Фиваиду», — отвечал Антоний. Но тот же голос возразил ему: «Поплывешь ли ты вверх Фиваиду или вниз Буколию, тебе не будет покоя ни там, ни здесь. Иди во внутреннюю пустыню». Так называлась пустыня, лежавшая близ берегов Красного моря. Туда и пошел Антоний вслед за проходившими сарацинами. Через 3 дня пути нашел он дикую высокую гору с ключом воды и немногими пальмами в долине. На этой горе он и поселился. Здесь он обработал небольшое поле, так что теперь никому не нужно было приходить к нему и приносить хлеба. По временам он посещал братью. Верблюд нес на себе хлеб и воду для поддержания сил его во время этих тяжких путешествий по пустыне. Впрочем, почитатели святого Антония открыли и последнее его уединение. Во множестве стали приходить к нему, искавшие его молитвы и наставлений. Приводили к нему болящих, он молился о них и исцелял их. Святой Антоний уже около 70 лет жил в пустыне. Против воли начал смущать его горделивый помысел, что здесь он старше всех. Он просил Бога удалить от него этот помысел и получил откровение, что один отшельник гораздо ранее его поселился в пустыне и более его служит Господу. Антоний встал рано утром и отправился искать этого неизвестного миру подвижника. Проходил целый день и не встретил никого, кроме пустынных зверей. Перед ним расстилалось необозримое пространство, но он не терял своей надежды. Рано утром он снова пошел. Перед его глазами мелькнула волчица, бежавшая к ручью. Святой Антоний подошел к этому ручью, увидел близ него пещеру. При звуке его шагов дверь в пещеру крепко замкнулась. Святой Антоний до полудня взывал через дверь к неизвестному подвижнику и просил показать ему свое лицо. Наконец дверь отворилась, и навстречу ему вышел глубокий старец, совершенно убеленный сединами. Это был святой Павел Фивейский. Он уже около 90 лет жил в пустыне. После братского лобзания Павел спросил Антония: «В каком положении род человеческий? Какое правление в мире? Остаются ли еще идолопоклонники?» Прекращение гонений и торжество христианства в Римской империи было для него радостной новостью, а появление арианства — горькой. Пока старцы беседовали, спустился к ним ворон и положил хлеб. «Щедрой милостив Господь!» — воскликнул Павел. «Вот сколько лет! Каждый день я получаю от него полхлеба, а ныне ради твоего пришествия послал он целый хлеб». На следующее утро Павел открыл о себе Антонию, что скоро отойдет из мира. Антоний возвратился в свою пустыню в сильном волнении и на вопросы братьев-монахов мог сказать только: «Грешный, я считал себя еще монахом. Я видел Илью, я видел Иоанна, я видел Павла в раю». На обратном пути к святому Павлу он видел его возносящегося на небо среди сонма ангелов, пророков и апостолов. Сам преподобный Антоний скончался в глубокой старости, 106 лет, в 356 году, и за свои подвиги заслужил наименование Великого. Преподобный Антоний основал отшельническое монашество. Несколько отшельников, находившихся под руководством одного наставника Аввы, жили отдельно друг от друга в хижинах или пещерах, скитах, и предавались молитве, посту и трудам. Несколько скитов, соединенных под властью одного Аввы, назывались лаврой. Призвание Господом преподобного Антония к монашескому подвигу явилось через евангельское чтение в храме. Этот опыт находим в житиях многих святых. Евангелие, апостол, ветхозаветный фрагмент, читаемый в храме, так часто и в нашей жизни дают ясное направление жизни, приоткрывают небесное видение земных событий, вдохновляют идти по слову преподобного Андрея Крицкого восходом твердым благочестием. Тем самым свидетельствуется Божие присутствие, Божие участие в том, что происходит с нами, Божия надежда на то, что и мы будем жить по слову евангельскому. Такой пример на все времена подает в своем житии преподобный Антоний Великий. И другой пример из чудного этого жития, как может показаться не про нашу честь, однако тоже знакомый многим по жизни. Господь не дает Антонию избавления от находящих помыслов, подвижник совершенно изнемогая духовной борьбе, и только по уразумению им полной своей немощи Христос открывает преподобному свое неотступное присутствие там, где борьба за верность ему достигает наивысшего напряжения. Эта история актуальна и в наши времена, и в наших условиях жизни. Там, где, по видимости, Бог оставляет нашу немощь, Он ждет увидеть меру преданности нашей и хочет открыть нам иную глубину отношений Бога и человека в новую нашу меру возраста Христова.
В эфире программа «Благовещение».
Страна особая во всех смыслах. Третье радиопутешествие в Эфиопию с историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, руководителем Центра восточно-христианской культуры.
Алексей Михайлович, мы еще ни разу не сказали нашим радиослушателям о том, когда возникла Эфиопская церковь.
Ну, Эфиопская церковь одна из древнейших, и она появилась в начале IV века вместе со всеми древнейшими церквами. Там же еще надо, чтобы понимать историю, надо сказать, что Эфиопия с древнейших времен понимала себя как новый Израиль. И, например, эфиопские цари считали себя потомками Соломона. Ни больше, ни меньше. И в Эфиопии до сих пор невероятно популярное предание о как бы происхождении эфиопской цивилизации, эфиопской культуры непосредственно от царя Соломона, как результат и духовного, и физического союза, значит, царя Соломона и царицы Савской, которую по эфиопскому преданию царь Соломон соблазнил, коварно и хитроумно, как ему и положено. В результате, значит, этого соблазнения родился царевич Менелик уже в Эфиопии, потому что царица Савская ушла, который в 20 лет был послан матерью к своему отцу. Отец его принял и признал, и предлагал, как говорит эфиопское сказание, ему остаться в Иерусалиме и наследовать его Соломоново царство, но, значит, Менелик был патриот своей страны. И тогда Соломон отдал ему лучших молодых людей Израиля, чтобы они пришли с ним в Эфиопию и, так сказать, утвердили в Эфиопии как бы новый Израиль. Но эти молодые люди не хотели уходить без главной святыни, и поэтому, как опять-таки говорит эфиопское предание, украли ковчег Завета из храма Соломона, поскольку вот без него было никак нельзя, вместе со всем содержимым, а там как-то, как вы помните, были и скрижали, и сосуд с манной, и жезл Аарона. В общем, ковчег Завета со всем содержимым принесли в Эфиопию, а Соломон сделал копию, чтобы народ не волновался, и никто подмены бы не заметил. Ну так вот, эфиоп утверждает, что этот самый ковчег в X веке до нашей эры украденный, до сих пор хранится у них в Аксуме, но его никто не имеет права видеть и никогда не имел. Он стоит в специально построенной небольшой церкви, всегда закрытой, но можно подойти, поклониться и помолиться. Вообще, эта тема ковчега Завета и такой преемственности Эфиопии от Израиля там невероятно популярна, и вот важнейшим элементом вот литургического убранства каждой эфиопской церкви является реплика, маленькая копия ковчега Завета, которая стоит на алтаре каждого эфиопского храма, как вот знак связи и символического единства между храмом Соломона и каждым храмом Эфиопии. И я даже один такой предмет, который называется у эфиопов табот, вот приобрел и привез в Москву. Сейчас я вам его покажу. Вот этот маленький эфиопский ковчег в виде такого ларца деревянного, резного, с крестом, который с четырех сторон, подобно некому иконостасу, раскрывается иконами с изображением Христа, Богоматери, святых, событий евангельской истории.
Это всегда определенный набор сюжетов или он варьируется?
Он варьируется. Он варьируется, но основные сюжеты, как правило, повторяются. Ну вот, и ношение этого табота или ковчега Завета в определенные моменты службы является очень важной частью литургического обряда эфиопского, эфиопских литий, мы бы так сказали, и, в общем, освещение пространства при помощи ношения табота в процессиях – очень важная особенность эфиопской христианской жизни. Ну вот, мне было очень важно найти, почему вот я даже постарался найти достаточно старенький, может быть, столетней давности, предмет, явно когда-то находившийся в использовании в деревенской церкви. Это все легально, это вот я покупал это в антикварном магазине. Это такой живой литургический предмет, а отнюдь не некая такая подделка, сделанная для туристов на вывоз. И сам предмет уникален, потому что такого предмета больше нет ни в одной христианской традиции. Это вот их такая особенность и отличие. Как и вообще с этим связано очень много, вот с этой, с их идеей нового Израиля, в частности, то, что в эфиопской церкви никогда не было, как, например, в церкви греческой или многих других, такого отрицания и обличения иудаизма. Они всегда себя называли и рассматривали как преемник. И вообще не видели никакого конфликта между иудейской и христианской традициями, а считали, что это просто нормальная как бы смена вещей. Вот была, так сказать, древняя иудейская традиция, ветхозаветный храм, потом возник храм новый, и появилось христианство, и как некое внешнее выражение вот этой нерасторжимой связи, это очень распространенный мотив эфиопского церковного орнамента, который встречается почти в каждой церкви. А именно изображение звезды Давида, магендоида шестиконечного, в центре которого изображен крест. Вот это вот главный символ эфиопского христианства.
Алексей Михайлович, мы еще вернемся к конкретным сюжетам. Но скажите, пожалуйста, несколько слов о вашем маршруте.
Маршрут был составлен по самым важным памятникам. То есть, главным образом, это север страны, где сформировалась эфиопская цивилизация с основными ее столицами. В первую очередь, древней столицей Аксумом, где вот и хранится Ковчег Завета, и находится вот этот самый комплекс из трех храмов, где маленький недоступный храм с ковчегом, и рядом с ним один храм 17 века с очень интересными росписями того же времени, а с другой стороны новый огромный храм, вот где и происходила большая часть этого рождественского действа, которое я только что описал.
Вы смотрели и древние, и новые памятники?
Ну, в основном древние. Конечно, в основном древние, но, так сказать, то, что называется основные достопримечательности. Но я не буду пересказывать маршрут. Начали мы с того, что мы из Аддис-Абебы прилетели на озеро Тан. Там вообще огромные расстояния, так что там приходится летать. Страна на данный момент совершенно спокойная. Другой вопрос, что совершенно в таком зачаточном состоянии находится туристическая инфраструктура, она абсолютно не развита. И обычно там в каждом городе есть одна более-менее приличная гостиница, куда можно поселить европейцев, имеющих некое представление о элементарном комфорте, например, о том, чтобы вечером была вода и желательно не только холодная. Это уже в некоторых областях Эфиопии предмет роскоши, да? И, как я понимаю, в большинстве эфиопских отелей, впрочем, гораздо более дешевых, чем эти отели для иностранцев, но в них как-то тебе вечером или утром душ не гарантирован совершенно. Расценки, да, там разница, я думаю, в 10 и в 20 раз. Потому что для самих эфиопов жизнь эфиопская, исходя из зарплат в $30 в месяц. Вся экономика для иностранцев, она устроена по-другому. Но мы это хорошо знаем, да, у нас есть недавний опыт такой двойной жизни. Вот, и то есть с точки зрения опасности, ну, просто не было ни одного случая, и люди, с которыми мы говорили, говорят, что, в общем, совершенно спокойно. На самом севере мы были в местах на самой границе с Эритреей, это некая часть Эфиопии, которая против нее восстала и отделилась, мусульманский такой район, около 5 миллионов человек, а надо сказать, во всей Эфиопии около 80 миллионов. То есть, это огромная страна, то есть, по количеству населения, это вторая или третья страна в Африке после Нигерии и Египта. С Египтом, по-моему, они даже в каком-то паритете находятся. Да, вот это отделившаяся Эритрея, с которой воевали, там почти все мужчины носят автоматы. Ну, носят и носят, значит, как-то на гостей они их не наставляют, а напротив, очень дружелюбны. Вообще, эфиопы в целом очень дружелюбны, приветливы и, конечно, иностранцев воспринимают как дойных коров, что нам тоже знакомо, и немедленно начинают попрошайничать. Это очень смешно, потому что мы там иногда останавливались, ну вот ехали на небольшом автобусе в горах, едем в горах, полная пустота, вот просто останавливаемся, чтобы немножко передохнуть, размять ноги и прочее. Совершенно неизвестно откуда вдруг возникает какая целая стайка детишек эфиопских, которые все начинают хором кричать «give me pen, give me pen». Мы сначала не понимали, почему они все хотят ручки, то есть пен, а потом сообразили, что, видимо, пен – это самое простое слово, которое они могли выучить. И, в общем, пен – это такой метафора «дай мне что-нибудь», да, в общем, все равно. Хоть это совсем мне ненужную ручку, но, в общем, дай. Вот. Ну и вплоть до того, что как только ты остаешься в сколько-нибудь приватной обстановке, например, с эфиопским священнослужителем, очень важным, торжественным, и только что тебе что-то такое рассказывавшим сакрально, обычно разговор кончается тем, что он тебе говорит «давай». Вот, что, мол, так сказать, примерно в том же стиле. Но, правда, священнослужитель обычно говорит на более или менее понятном английском языке. Но это такое отношение к иностранцам, и они совершенно не видят в этом никакого унижения для себя и просто воспринимают это, что это как бы такой нормальный способ общения с этими белыми, значит, которые априори богатые, что вот они должны, значит, по-христиански поделиться хоть чем-нибудь, да.
А какое-то представление о белых людях из России у них есть?
Они слово «Россия» знают. Но там реакции были там в некоторых городах, типа «We know Russia, Warsaw, Warsaw». То есть, вот для них там, так сказать, Варшава и Россия, так сказать, какая-то очевидно одна страна, и, видимо, Варшава – это столица России. Ну, в общем, знают, что есть такая большая страна на севере, отношение дружелюбное к русским, но, как бы, видимо, как это часто бывает, их дружелюбие находится в прямой зависимости с полным незнанием вот, того, с кем имеют дело. Да.
Православные люди хотя бы слышали слово «русская православная церковь»?
Вы знаете что? У них очень любопытное. То есть мы знаем, и нам как-то в голову приходит, вот эфиопы, они монофизиты. Да? То есть они как бы с нашей точки зрения еретики, такие же, как армяне или там копты, значит, принадлежат к другой христианской деноминации, они этого совсем не понимают. Вот у них такого сознания, что есть какие-то другие православные, там, будь то греки или там, русские, у них этого нет совсем. Вот какие-то попытки даже достаточно образованным людям начать разговор на эту тему и сказать, что у нас вроде есть существенные разницы, они смотрят, как бы вот не понимают. Сказать, ну и чего у нас? Одно такое общее христианство. Ну да, вот мы знаем, там вот с католиками у нас были проблемы. Там у нас был один царь, император, который там в 15 веке пытался нас превратить в католиков. Мы его отвергли, и в итоге там весь народ пришлось перекрестить. И нам даже показывали огромный бассейн, где там тысячами перекрещивали крещенных в католичество. Вот. Но а уж с вами-то мы точно все одной веры, да, и вот никакой даже такой идеи, что есть какая-то другая древнехристианская церковь, кроме общей. Ну да, есть свои особенности, но вот мы там находились в подчинении долгое время у Александрийского патриархата, да, но при этом у нас и литургия другая, и вообще да язык другой, и вообще все другое. Ну и что? Ну, не так, а мы сяк. То есть, ну, в общем, главное, что мы христиане, а не мусульмане, и что у нас, так сказать, общая вера там, в Троицу, в Христа, в Богородицу и так далее.
Подошла к концу
Третья беседа об Эфиопии с историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, руководителем Центра восточно-христианской культуры, заместителем директора по науке Института мировой культуры Московского государственного университета. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
И завершить нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Константин Михайлович Станюкович. Рассказ «Защупленького». Среди таинственного полусвета тропической лунной ночи плыл, направляясь к югу, военный корвет «Отважный», слегка покачиваясь и с тихим гулом рассекая своим острым носом точно расплавленное серебро. Так ярко светилась фосфорическим блеском вода. На трех мачтах корвета стояли все паруса, какие только можно было поставить, и корвет, подгоняемый ровным мягким пассатом, шел узлов по 5-6, легко и свободно поднимаясь с волны на волну. Ночь была воистину волшебная. Спокойный в этих благодатных местах вечного пассата, Атлантический океан словно бы дремал и с ласковым рокотом катил свои лениво нагоняющие одна другую волны, залитые серебристым блеском полного месяца. Поднявшись высоко, он томно глядел с бархатного неба, сверкавшего бриллиантами ласково мигающих звезд. После истомы палящего тропического дня от океана веяло нежной прохладой. Тишина вокруг. Тихо и на палубе корвета. Вахтенный офицер, весь в белом, с расстегнутым воротом сорочки, лениво шагал по мостику, оглядывая по временам горизонт. Нет ли где шквалистой тучки или огонька встречного судна. И изредка вскрикивал. «На баке! Вперед смотреть!» «Есть! Смотрим!» — отвечали два голоса с бака. И скоро наступала тишина. И снова вахтенный офицер шагал по мостику и вдруг спускался на палубу ловить дремлющих и спящих. Вахтенное отделение матросов было по своим местам, притулившись у мачт и бортов. Чтобы не поддаваться чарам сна, среди небольших кучек идут разговоры в полголоса. Вспоминают про свои места, про Кронштадт, сказывают сказки и обмениваются критическими мнениями, порой весьма ядовитыми, насчет командира, старшего офицера, вахтенных начальников, штурманов, механиков, кончая доктором и батюшкой. А соблазнительная дрема так и подкрадывается в неге дивной ночи и в мягком дыхании освежающего ветерка. И дремали бы себе матросы, стой на вахте другой офицер, зная, что в тропиках при пассате почти что и нечего опасаться. А у этого нельзя. Этот злющий, его так и звали матросы, злющий, подкрадется и чуть увидит задремавшего и забьет. И с каким-то жестоким удовольствием и забьет. Точно в самом деле беда, если матрос на такой благодатной вахте, когда нечего почти делать, вздремнет, готовый очнуться при первом же окрике. И матросы борются с дремой, взглядывая по временам на мостик, где шагает злющий, и не без зависти прислушиваясь к храпу вахтенных, которые сладко спят не внизу, как обыкновенно, а на палубе, обдуваемые легким ветерком на своих тоненьких тюфячках. «И хорошо, братцы! Ах, как хорошо!» — раздался среди тишины мягкий голос у баковой пушки. «Такой ночи в нашей земле не увидишь. И теплынь! И звезд, что понасеяно, и океан ласковый. Гляди, не наглядишься!» — восторженно прибавил матрос и вздохнул полной грудью. «Таких спокойных местов немного. Вот минуем тропики и войдем в Индийский океан. Там, небось, поймешь флотскую службу», — ответил сиплый басок. «А страшно в Индийском?» «Еще как страшно-то! А тебе и вовсе нудно придется. Не по твоей комплекции служба флотская. Тебе по твоему виду прямо на скрипке играть. А там то и дело. Пошел все наверх, боцман будет кричать. То поворот делать, то рифы брать, то штурмовые паруса ставить. Только поворачивайся, да не считай зуботычин. Ну, а ты, братец, не того фасону. Недаром тебя щупленьким прозвали. Щупленький и есть. Тот, которого на корвете все звали Щупленьким, никогда не называя его по фамилии, действительно оправдывал свое прозвище. Маленький, тоненький, с впалой грудью и бледноватым лицом, с ласковым и несколько испуганным взглядом больших серых глаз, этот первогодок Семен Лузгин, попавший из деревенских пастухов в матросы, как-то плохо привыкал к морской службе, хотя и из кожи лез вон, чтобы привыкнуть и быть таким же лихим матросом, как другие. Но в нем не было ни физической силы, ни матросской отчаянности, и никак он ее приобрести не мог. Фурмарсовый Леонтий Егоркин, здоровенный коренастый человек за 40, полный этой самой отчаянности, которую он приобрел после изрядной порки в первые годы своего морского обучения и потерявший от пьянства голос, был до некоторой степени прав, говоря, что Лузгину, по его виду, на скрипке играть. И он действительно играл, и играл артистически, но не на скрипке, а на гармонике, и игрой своей доставлял огромное удовольствие всем, и особенно Леонтию Егоркину. Из-за этого, кажется, Леонтий Егоркин благосклонно относился к молодому матросику и жалел Щупленького. Впрочем, его и все жалели. Жалел даже и великий ругатель и человек с тяжелой рукой, боцман Федосьев. И если и смазывал Щупленького, то больше для порядка и без всякой ожесточенности. Того и гляди, дух из его вон, ежели по-настоящему съездить, словно бы оправдываясь, говорил боцман другим унтер-офицерам. И что с его Щупленького взять? Старания много, а какой он матрос? Он настоящего боя не выдержит. Не без презрения прибавлял Федосьев, хвалившийся, что сам в течение своей 15-летней службы выдержал столько боя, что и не обсказать. «И опять же, пужлив ты, Щупленький», — продолжал Егоркин. «Леньков боишься». «То-то боюсь», — виновато отвечал матросик, и восторженность в нем исчезла. Пробило 4 склянки. Это значит, было 2 часа по полуночи. «Очередные на смену! На смену!» — сонным голосом проговорил боцман, выходя с последним ударом колокола на середину бака. «Есть!» — одновременно ответили 2 голоса. И из кучки матросов, лестничавших у бакового орудия, вышли Егоркин и Щупленький. «Хорошенько вперед смотреть!» — напутствовал их боцман, принимая вдруг резкий начальственный тон. «Ладно, знаем. Не фарси, Федосеич», — лениво ответил Егоркин, несколько удивленный, что боцман говорит о пустяках такому старому матросу. «Ты-то старый черт знаешь, а вон этот... ты, Щупленький!» «Есть?» — испуганно отозвался матросик. «В оба глаза глядеть и вместе вскричать, ежели что увидите». «Есть! Буду глядеть». «И не засни, дурья голова! Небось, знаешь, кто на вахте?» «Злющий Андрей Федосеич». «Прозеваешь вскрикнуть, велит тебя отшлифовать. И что тогда от тебя останется?» «Не могу знать», — вздрагивая всем телом, пробормотал Щупленький. «Шкелет один. Вот что». «Да не нуди ты человека, Федосеич», — заметил Егоркин. «И то часовые смены ждут». «Не нуди вас, дьявол. Так помни, Щупленький». Они пошли на нос, и когда часовые вылезли из углубления букшприта, новые часовые сели на их места. «Эка язык у боцмана!» — с досадой проворчал Егоркин и стал смотреть вперед, на блестящую полоску океана. Смотрел и Щупленький, и замер от восторга. Так красиво была эта серебристая морская даль. Очарованный и прелестью ночи, и сверкавшим мириадами звезд небосклоном, и красавицей луной, и таинственным тихо ракочущим океаном, молодой матросик, привыкший еще в пастухах к общению с природой, весь отдался ее созерцанию. Проникнутый чувством восторженного умиления и в то же время подавленный ее величием, он не находил слов. И что-то хорошее и что-то жуткое наполняло его потрясенную душу. Несколько минут длилось молчание. Примостившись в своем гнезде, Егоркин поглядывал на горизонт и думал о том, как хорошо было бы вздремнуть. И он уж начал было клевать носом, но, вспомнив о злющем, встрепенулся и взглянул на товарища. Не дремлет ли и он? Восторженное выражение бледного, казавшегося еще бледней при лунном свете лица молодого матросика, изумило Егоркина. «Совсем чудной», — подумал он и сказал. «А хорошо здесь сидеть, братец ты мой. Точно в люльке. Качает и ветерком обдает. Так и клонит ко сну. А ты остерегайся, щупленький. Он дьявол, как кошка, незаметно подкрадется. Неделю тому назад Артемьева накрыл, и мало того, что зубы начистил, а еще на утро приказал всыпать 25 леньков. Помнишь?» Но, казалось, в эту минуту щупленький был где-то далеко-далеко от действительности. Он забыл и о нелюбимой службе, и о злющем, и о леньках, которых боялся со страхом тщедушного человека перед физической болью, полный трепета перед позором наказания. Человеческое достоинство, счастливо сохранившееся в нем в те отдаленные времена крепостного права, когда оно попиралось, чувствовало этот позор и в то же время беззащитность против него. И, словно отвечая на мысли, волнующие его, он раздумчиво протянул, как бы говоря сам с собой: «И нет конца миру, и сколько одних океанов! Пойми все это!» «Много ли, мало ли, тебе-то что? Не матросского понятия это дело!» «Не матросского, а глядишь кругом и думается». «А ты не думай, брось лучше. На то старший штурман есть, чтобы обмозговывать эти дела. Их обучают по этой части». «И всякий человек может думать. Душа просит. Ты возьми примерно звезды», — продолжал возбужденным тоном щупленький, поднимая глаза к небу. «Отсюда они крохотные, а на самом-то деле страсть какие великие. Мичман Дави обсказывал. И далече-далече от нас, оттого и махонькими оказываются себе. И сколько их не счесть! А вот поди ж ты, висят на небе, друг около дружки цепляются. Удивление! Или взять месяц. По какой такой причине ходит себе по небу и льет свет? И из чего он? И что на нем? Поди-ка дознайся. А вот мы плывем здесь, и вроде будто пескарики перед всем этим божьим устроением». И матросик повел рукой на океан. Егоркину не было ни малейшего дела до этих деликатных вопросов. Вся его предыдущая жизнь матроса не располагала к ним. Думы его имели главнейшим образом строго практический характер лихого формарсового, который делал свое трудное и опасливое дело частью по привычке, частью из желания избегнуть наказаний, от которых физически больно, и добродушного пьяницы, напивавшегося вдребезги, как только урывался на берег, но не пропивавшего, однако, казенных вещей, так как за это наказывали беспощадно. Немножко фаталист, как и все подневольные люди, он жил, как Бог даст. Даст Бог доброго командира и доброго старшего офицера, и ничего себе жить, а даст Бог недоброго, надо терпеть. А чтобы легче было терпеть и чтобы хоть на время забывать действительную жизнь, подчас каторжную, Егоркин напивался и тогда воображал себя свободным человеком. Начал он запивать на берегу при строгом командире, но продолжал и при добром, и мало-помалу привык при съездах на берег напиваться, как он говорил, вовсю, чтобы не помнить себя. И уже тогда он не разбирал эпитетов, которыми награждал злющих офицеров, пьянствуя в каком-нибудь кабачке с товарищами. Речи щупленького показались Егоркину настолько странными, что он счел своим долгом высказаться. И с решительностью человека, не терявшегося ни при каких обстоятельствах, он уверенно проговорил: «Бог все произвел как следует. И землю, и море, и небо, и звезды, и всякую тварь. Всему, братец ты мой, определил место. И шабаш. И людей обозначил, коим примерно в господах быть, коим в простом звании. Вот оно как. И ты зря не думай. Знай себе, посматривай вперед. Молодой матросик, едва ли удовлетворенный объяснением Егоркина, не продолжал разговора. Так прошло несколько времени в молчании. «И чудной ты», — проговорил вдруг Егоркин. «Чем чудной?» «А всем. И прост сердцем, и понятия хочешь иметь обо всем, и на гармонии играешь так, что душу в тоску вгоняешь. Так за сердце и берешь. Ты раньше чем занимался? Землей?» «Я сирота, в пастухах все жил». «А где ж ты грамоте научился?» «Самоучкой». «Ишь ведь! И всегда такой слабосильный был?» «Всегда». «Так как же тебя забрили в матросы?» «И вовсе не хотели брать». «Тут я и говорю, не подходишь ты по комплекции. По какой же причине взяли?» «Барин наш очень просил полковника, что некротов принимал. Возьмите, — говорит, — он мне не нужный». «Вишь ведь собаки! — негодующе сказал Егоркин. — Нет, Левонтий, барин был добер, мужиков не утеснял, — заступился Щупленький. — Хорош добер! Такого слабосильного и на службу. Прям, значит, доконать человека. А у тебя всякий человек добер, всякому оправдание подберешь. Прост ты очень. Тебя вот не пожалели, а ты всякого жалеешь. Вовсе ты чудной. Небось, по-твоему, излющий наш добер? Вовсе не добер, но только не от природы, а от непонятия. Вот как я полагаю. И вразуми его Бог понятием, он матросиков зря не утеснял бы. Выходит, и его пожалеть можно, что без понятия человек. Ну, я такого дьявола не пожалею, сделаю ваше одолжение. Из-за его понапрасну меня два раза драли. Да и других сколько. Попадись-ка он когда мне один в лесу. И ничего ты ему не сделал бы, — убежденно произнес Щупленький. Морду его крокодилью свернул бы на сторону. Это не будь я Леонтий Егоркин, — с увлечением воскликнул матрос и даже оскалил свои крепкие белые зубы. Попробовал бы сам, как вкусно. Тогда и остерегался бы, вошел бы в понятие. Мы, братец ты мой, басманов учивали, кои безо всякого рассудка дрались. Вводили их в понятие. Отлупцуем на берегу по всей форме. Смотришь, и человеком стал. Не мордобойничает зря, опаску имеет. А всякому человеку опаска нужна, потому дай ему волю над людьми, живо совесть забудет. Ты вот только очень устыдливый. И знаешь, что я тебе скажу? Неожиданно задал вопрос Егоркин. А что? Тебе бы в вестовые. Совсем легкое дело, не то что матросское. И главная причина — ни порки, ни бою, ежели к хорошему человеку попадешь.
Не попасть.
Тот можно.
А как? У всех господ вестовые есть.
Мичман Веригин хочет уволить своего лодыря Прошку.
За что?
Что-то нехорошее сделал. Только мичман не хочет срамить Прошку. Вот тебе бы, Щупленький, к мичману в вестовые. Он хороший и прост, не гнушается нашим братом, не то что другие.
Несподручно как-то самому проситься. А я бы рад.
А я доложу мичману. Так, мол, и так, ваше благородие. Он башковатый, поймет, что такого, как ты, вестового, ему не найти. Сказать, что ли?
Скажи.
Завтра же скажу. Тебе вовсе лучше будет вестовых.
То-то лучше, — подтвердил и Щупленький.
В эту минуту раздался голос вахтенного начальника. Вперед смотреть! Есть, смотрим! Отвечали оба часовые почти одновременно и примолкли. А чары сна незаметно подкрадывались к обоим. Чтобы самому не поддаваться им и не дать дреме овладеть и Щупленьким, Егоркин стал рассказывать сказку. Молодой матрос слушал сказку внимательно, не спуская глаз с горизонта, но скоро глаза его начали словно бы застилаться туманом, и веки невольно закрывались. В его ушах раздавался сиплый голос Егоркина, но слова пропадали. Убаюканный сказкой, матросик задремал. Вполне уверенный, что Щупленький слушает сказку,
Егоркин продолжал описывать большущего крылатого змея, который загородил Бове королевичу дорогу ко дворцу королевы Роксаны, как вдруг увидал влево от себя зеленый огонек встречного судна. Огонек быстро приближался. «Кричим!» — тихо сказал он товарищу, толкая его в бок. И с этими словами крикнул, повернув голову по направлению к мостику. «Зеленый огонь влево!» — крикнул и снова толкнул товарища. Молодой матрос повторил этот окрик несколькими секундами позже, и голос его дрогнул. И сам он, очнувшийся от дремы, глядел в ужасе на зеленый огонек. «Задремал», — упавшим голосом сказал он. Егоркин сердито молчал. Боцман уже подбежал к часовым. Он ударил раза два по шее молодого матроса и проговорил, обращаясь к Егоркину. «И ты хорош, дал ему дрыхнуть. Теперь будет разделка. Черти, одни только неприятности из-за вас». «Злющий, может, и не заметил», — сказал Егоркин, видимо, желая успокоить молодого матроса, бледное лицо которого, полное отчаяния, словно бы говорило ему, что он отчасти виноват. «Чтобы ему догадаться, что щупленький заснул». «Не заметил?» — усмехнулся боцман. «А вот он и сам бежит сюда», — понизив голос, проговорил боцман. Действительно, высокий и худощавый лейтенант с рыжими бачками и усами торопливо несся на бак. Боцман отошел от часовых. Те повернули головы к океану. Егоркин снова взглянул на щупленького. Тот сидел ни жив, ни мертв, и только губы его вздрагивали. Великая жалость охватила сердце Егоркина при виде этого тщедушного, мертвенно-бледного молодого матросика, который и прост, и добер, и так хватает за душу, когда играет на гармонике. И он чуть слышно сказал ему резким повелительным тоном: «Злющий запросит, ты молчи, а не то искровеню». «Понял?» — угрожающе прибавил он. Ничего не понявший и изумленный этим угрожающим тоном матросик испуганно ответил: «Понял». В эту минуту сзади над головами часовых раздались ругательства, и вслед за тем лейтенант спросил своим слегка гнусавым высоким голосом: «Кто из вас двух подлецов позже крикнул?» «Я, ваше благородие», — отвечал, поворачивая голову, Егоркин. Щупленький только ахнул. «Ты пьяница! Ты, старая каналья, спал на часах!» «Точно так! Задремал, ваше благородие!» «Эй, боцман! Дать ему завтра 50 леньков, чтобы он вперед не дремал!» И лейтенант торопливо ушел с бака и поднялся на мостик.
«Левонтий, это как же? За что?» — дрогнувшим голосом начал было щупленький. Взволнованный и умиленный, он продолжать не мог, чувствуя, что слезы подступают к горлу.
«Сказано: молчи, да гляди вперед», — ласково ответил Егоркин. И после паузы прибавил: «Мне 50 леньков наплевать, я и по 200 принимал. А ты?
Ты ведь у нас щупленький, тебя пожалеть надо».
«А должно, пароход идет», — круто оборвал он речь. Действительно, скоро в полусвете лунной ночи вырисовался силуэт большого океанского парохода с тремя мачтами. Через четверть часа он уже попыхивал дымком из своей горластой трубы, приближаясь навстречу, окруженный серебристым поясом сверкнувшей воды. Оба часовые глядели на проходивший пароход молчаливые. Щупленький утирал слезы. Лицо Егоркина, обыкновенно суровое, светилось какой-то проникновенной задумчивостью. А месяц и звезды, казалось, еще ласковее смотрели с высоты бархатистого темного купола. И старик-океан, казалось, еще нежнее рокотал в эту чудную тропическую ночь, бывшую свидетельницей великой любви матросского сердца.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-благовещение.org. ethiopia.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.